Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире Лена Ленина. О чем вы могли бы судить? По прекрасной высокой прическе на голове. Но, к несчастью, вы меня не видите, поэтому просто поверьте мне на слово. Я продолжаю знакомить вас с самыми выдающимися предпринимателями нашей страны, которым, может, президент и подзабыл выдать Ленинскую премию, а я с удовольствием вручу. Сегодня я с удовольствием вручаю Ленинскую премию лучшему ландшафтнику страны. Дмитрий Бальцер-Бондаренко, владелец ландшафтной компании «Пайер Плюс». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Лена.
Очень необычный и благородный у вас бизнес. Раньше хвалили хлебопекарей и строителей, считая, что это две специальности, которым люди должны поклониться низко до земли. В вашем случае не только мы кланяемся всем до земли, потому что я имела счастье видеть, как работают ваши ребята, с какой любовью они относятся к растениям. Но еще и сами они кланяются низко до земли, в землю, на земле, и целыми днями там в ней копаются. Как случилось так, что вы выбрали для себя такой вот неожиданный вид бизнеса – цветоськи?
Вы знаете, очень давняя и долгая история. Я собирался, честно говоря, заниматься несколько другими вещами. Поступал...
Наркотики, оружие?
Нет. Международные отношения и все, что с этим связано, поскольку учился в английской спецшколе. Но оказалось так, что Московский государственный университет леса был не очень далеко от моего дома.
Географически мама когда-то так отвела несчастную маленькую девочку во французскую спецшколу, и поэтому я переехала в Париж. Чуть-чуть бы дальше мама бы отвела меня, я бы сейчас уже была бы королевой вместо Ким Кардашьян.
Да, совершенно верно. Мама отвела меня фактически в лестехнический институт, он тогда так назывался. И, в общем, мне понравилось то, чего там преподают, то, чего там делается. Я перешел на факультет садово-паркового строительства, стал через некоторое время инженером садово-паркового строительства. И второе высшее образование я получил уже в Германии.
А вы с деревьями разговариваете?
Бывает. Бывает в особо тяжелых случаях, да, потому что растения, они такие же живые организмы и требуют к себе точно такого же внимания.
Послушайте, значит, мы вегетарианцы, которые основательно не едим мясо, птицу и всяких прочих шевелящихся, смело поедаем огромное количество салатов и растений, на самом деле такие же преступники, как и хищники.
Я бы не сказал так, но все равно питаться-то нужно как-то, поэтому тут все взаимосвязано. Я думаю, что не очень большая проблема в том, что мы едим салат, ну а как быть?
Ну, тогда давайте есть уж честно мясо, раз уж ничего духовного в нашем убиении растений все равно оказывается нет.
Без мяса тоже, конечно, тяжело, но с растениями, я думаю, что там связано с физиологией, они устроены немножко по-другому.
У них, говорят, центральная нервная система попроще, чем у коровы.
Сильно попроще, там больше связано с клеточным метаболизмом. Ну, конечно, есть и у высших существом, высших животных.
Такой же клеточный метаболизм. У нас в шоу-бизнесе есть несколько представителей таких.
Да, такое есть. Клеточных. Да, такое есть. Вот. Нет, с растениями проще. Они не обладают центральной нервной системой. Они не обладают теми свойствами, которые обладают высшие живые организмы.
А вот здорово было бы, если бы человек размножался почкованием также.
Вы знаете, нас было бы слишком много. И слишком было бы все просто.
Нас и так говорят слишком много. Оттого и войны, и всякие экономические ужасности. Я не предлагаю дискутировать эту тему. Давайте о прекрасном. Боюсь спросить, какой у вас самый любимый цветок? У вас великолепные розы. Я видела, мы на одном звездном мероприятии всем дарили розы от вас, от вашего питомника. Ну, просто бесподобное многообразие благоуханий и цвета. Ну, такие красивые растения.
Розы мне нравятся.
Суховато.
Розы мне очень нравятся.
А орхидеи?
Орхидеи, да. Но это больше для закрытого грунта, конечно. К сожалению, в нашем климате можно выращивать далеко не все. Далеко не все растет.
А как вы относитесь к тому, что цветочки срезают, и эти тропики растений дарят на праздник?
Вы знаете, не очень хорошо к этому отношусь. Вот. Но есть отдельная индустрия, связанная со срезкой, с производством срезанных растений. Они, собственно, для этого и выращиваются. Но...
Это так же, как и шиншилл выращивать, потом потом убивать бедненьких и носить шубки.
Совершенно верно. Но мы вначале говорили про центральную нервную систему, физиологию и устройство млекопитающих. А роза мне нравится, потому что яркий цвет. И в нашем климате это одно из немногих растений, которое действительно хорошо себя чувствует и имеет яркую краску, массу оттенков и десятки-десятки тысяч сортов.
А сколько может выдержать минус 30 роза? Может выдержать в грунте, растущей на улице? Или нужно на зиму выкапывать?
При правильном уходе, при правильном укрытии обрезки может, конечно.
Боюсь, что мы все потеряем тогда, понятно.
Нет. Едва ли в конце октября, в начале ноября, перед наступлением мороза, растения обрезаются, укрываются, либо присыпаются торфом там, или опилками. И все нормально переносится.
Ну вот я не планировала это делать, поэтому точно знаю, что все потеряем.
А мы вам поможем в этом. Нас специалисты знают, как с этим обращаться. Вот. Не очень сложная задача, поэтому наслаждаться цветением можно в каждый год, каждой весной.
Я вообще, честно говоря, большой противник всех не только срезанных растений в подарок, тропики такие, но еще и вообще всех декоративных красот. Несмотря на то, что я эстет, и для меня все, что красиво, все очень важно, я считаю, что нужно быть более рациональным в наши тяжелые экономические времена и высаживать то, что можно есть, чтобы и красиво, и съесть можно было.
Все, что... Да, таких растений действительно много. Это все плодовые, это все растения, которые можно использовать для посадки в огороде. Но я думаю, что для красоты тоже должно быть место, особенно для красоты неприхотливой, которая не требует больших...
А какое самое неприхотливое красивое создание?
Вы знаете, это многие хвойные растения, те же самые сосны, те же самые ели, которые...
Ну, вряд ли их можно считать самыми красивыми.
Зависит от того, как сажать, что сажать. Есть множество красивых сортов и видов, в том числе и карликовых. Есть разные
топиарные. Бонсай?
Да, садовый бонсай. Ну, это у нас в культуре принято называть садовым бонсаем. Вообще это пришло из Японии и Кореи. Это ниваки вообще называется. Но в Европе принято это называть садовый бонсай. Да, при определенной формировке и стрижке можно сделать все, что угодно. Время занимает только.
А из того, что можно есть, что считается самым растущим всегда и везде? Он малина, как сорняк разрастается?
Малина, ежевика, жимолость... Все сорта земляники.
Что, жимлость едят?
Жимлость синие, конечно,
а едят.
Она похожа на чернику. По вкусу и по цвету ягоды похожа на чернику. Да, есть садовая черника, есть садовая голубика, конечно. Ну и, безусловно, наши любимые старые сорта яблонь, вишень, груш.
И все это не боится минус 30, минус 40?
Нет, не боится при должном и правильном уходе. При правильной обрезке.
Скажите, а вот эта зима будет суровая, говорят? А как это определяется по погодным хитростям?
Вы знаете, сложно сказать. Есть
приметы какие-то вы знаете?
Вы знаете, я знаю, пожалуй, слишком много примет, и из них очень много противоречивых. Сложно сказать на самом деле. Ну, метеорологи, может быть, в этом плане и правы, что прогнозировать погоду можно в горизонте от 3 до 5 дней. Не знаю. Надеемся,
какая
что
будет зима будет... непонятно, да?
Надеемся, что будет теплая. Ну, это связано с общим потеплением климата. То есть мы с вами помним зимы, которые были 20-30 лет назад. Это было совсем по-другому.
Может, мы были маленькие, и нам казалось, что холодно?
Ну, казалось, да, конечно. Я помню зиму 78-79 года. Было действительно холодно. Много из коллекций ботанических садов в центральной полосе России, конечно, вымерзло.
Слушайте, а в чем сегодня вот самый интересный бизнес в вашем ландшафтном бизнесе? Ведь раньше вообще не было такого, как факт класса просто в бизнесе, а сегодня это огромный сегмент с колоссальными конкурирующими сложными схемами. Кто-то берет там на озеленение все парки города Москвы, кто-то там еще что-то. То есть вот столько интересного всего в этом бизнесе происходит. Он так резко вырос, он так резко размножился. Что самое рентабельное, капиталоемкое в вашем бизнесе?
Вы знаете, мы находимся, если сравнивать с западной культурой садоводства, мы находимся в самом начале пути развития.
Первобытный общинный строй собираем руками, да?
Нечто вроде, да, переход к феодальному строю, наверное, так, к крайнему феодализму. Дело в том, что еще 25 лет назад и речи не было ни о каком частном озеленении, и все буквально начало развиваться 10-15 лет назад. так, по-хорошему.
Когда появились первые состоятельные люди, которые не хотели свои 6 соток или там 6 гектаров, а самостоятельно ухаживать.
Да, совершенно верно. Появились не 6 соток уже, и даже не 6 гектаров, очень много всего разного, и люди стали ездить по миру, смотреть, как оно происходит там, в других
частях
света. Вот
эти туи, появившиеся на рынке в России, это же чисто западное изобретение. Там они давно, а у нас они только-только появились, и уже везде оградами служат.
Да, совершенно верно. Культура потребления. Ну, более того, мы сильно ограничены климатом. Все, что произрастает в той же самой Великобритании, Франции, Испании или Германии, далеко не все годится.
Во Франции тоже климаты разные. Вон на Лазурном берегу и апельсины растут роскошные.
У нас с апельсинами ничего не выйдет, но кое-что, конечно, использовать можно. Поэтому мы стремительно проходим ступень эволюции. То, что в европейских странах в культуре происходило в течение десятилетий, мы наверстываем буквально за года.
А вот утопическую идею на своих сотках выращивать все, что нужно для продуктов, для питания семьи на весь год, это на каком количестве соток возможно?
Хороший вопрос. Ну, в моем понимании, это, ну, наверное, полгектара все-таки, если, конечно, не задаст задачи.
Наши бабушки на 600-ках, в мифических 600-ках Советского Союза умудрялись весь год вареньями, соленьями.
Было. Но вы же не будете выращивать, например, рожь или пшеницу или картошку. В противном случае тогда придется заняться всей семьей, придется заняться сельским хозяйством на себя.
Стоп, я вообще против хлеба. Я считаю, что хлеб слишком плебейский продукт, поэтому я его даже и не стану выращивать, даже если будет гектары лишние.
Ну, хорошо, ладно, но все равно придется выращивать огурцы, помидоры.
А они так много места занимают?
Они занимают, они достаточно трудоемкие. То есть, одно дело вырастить что-то для себя, но в этом случае придется заниматься тогда только этим. А зарабатывать на жизнь, ну, видимо, кто-то должен.
Ну, у нас с помидорами турки на днях решили вопрос. Скажите, а что можно выращивать в своем приусадебном хозяйстве так, чтобы и на весь год хватило, и место немного занимало? Вот есть какой-то компактный, но очень плодовитый фрукт, овощ?
Фрукты, овощи, ну, то, что мы с вами говорили, это может быть малина, ежевика, клубника.
Ой, на весь год не хватит этой прелести.
Ну,
сколько бы ее ни было.
Сколько бы ни было, не хватит, но тем не менее. Наверное...
И потом что с ней делать? Замораживать?
Либо морозить, либо варенье, мне так кажется. Вот.
Для тех, кто считает хлеб плебейским продуктом, и сахар тоже не предлагать.
Сахар тоже не предлагать. Ну, сложно будет, конечно, выращивать сахарную свеклу и все подобное для этого. Но...
Мед, пчелы.
Это отдельная история, какие-то навыки в
борничестве. Сироп агавы.
С агавы не выйдет точно ничего, к сожалению, потому что не растет, не зимует у нас агавы. И похожая, да, средиземноморская флора, к сожалению. Но яблони, вишни, груши, сливы. У меня даже на участке растут абрикосы, которые уже интродуцированы здесь. Из
очень
коллекции.
Маленькие, наверное.
Маленькие, но вкусные. В этом году действительно там впервые появились и созрели, но, к сожалению, этим не пропитаешься.
Весь год. Так а что же все-таки стоит выращивать, чтобы гарантированно хотя бы капуста была своя весь год? Вот что?
Вы знаете, наверное, овощи и пряности, за исключением пряной травы. Вот.
Ну, ими не наешься.
Ими не наешься, да. Выращивать картофель тоже сложно.
Большой объем нужен,
да. Потом потребление картофеля, как и хлеба, ну, не все готовы питаться этим постоянно.
Там попахивает плебейским, да.
Нечто вроде. А так, плодовые деревья, я считаю, что на среднем участке в 10-15 соток около десятка плодовых деревьев будет вполне достаточно.
А что самое неприхотливое? Что вот один раз посадил, и вообще вот для нас, для лентяев или работников интеллектуального труда, которым некогда копаться в земле, один раз посадил, и больше вообще никогда можно не подходить, само растет, само плоды дает.
Наверное,
чудес не бывает.
Чудес не бывает. Конечно, за всем нужно ухаживать. Но из самых неприхотливых я бы выбрал малину с ежевикой, наверное, вишню, может быть, яблони. Но, конечно, какой-то уход все равно требуется. То есть минимальный уход минимальный уход за растениями, конечно же, должен быть. Просто так само по себе, ну, сложно что-то сделать.
Ну вот вы разочаровали сразу не только меня, но и всех наших слушателей, потому что хотелось бы чего-нибудь, знаете, такого волшебного средства. Съел таблетку, похудел на 20 килограмм, посадил одно растение один раз, напрягся, и больше никогда подходишь, только снимаешь плоды.
Тогда можно говорить только о декоративных растениях, действительно, которые сохраняют декоративность в течение всего периода.
Например?
Но, например, хвойные растения. Угу. Да, у нас, к сожалению, в климате очевидная сезонность, и мы можем наблюдать листву и любоваться листвой, цветами и плодами только 6 месяцев в году. Все остальное время, вы сами прекрасно знаете...
Ёльки-ёльки, туи-туи.
Совершенно, совершенно верно.
Скажите,
да.
А что самое выгодное, самое дешевое? Представьте себе, экономический кризис, и хотят экономить. Вот у человека большой участок, а ему хочется его засадить дешево и сердито.
Самое, наверное, самое выгодное и дешевое – это растения, которые производятся в питомниках с открытой корневой системой. Их можно, это кустарники, поддающиеся стрижке. Это горные сосны, сосны обыкновенные, ели, небольшие туи. Это то, что быстро, можжевельники, это то, что быстро можно воспроизвести в больших количествах.
А что самое, наоборот, sophisticated такое, чтобы вот проходя мимо сада, вы вдруг увидели какую-нибудь там редчайшую орхидею в саду, вы поняли, ой, крутой перец занимается садом. Что самое невообразимо сложное и признак прям виртуозности садовода и огородника?
Сложное – это все топиарные формы, то есть те растения, лиственные или хвойные, которые поддаются стрижке, которые формируются в течение многих-многих лет, а то и десятилетий. То есть из них режутся, стригутся формы. Форма может быть любая, начиная
это
от...
Это когда туи так обтачивают, чтобы они шариком...
Да, они могут быть шариком, они могут быть кубом, они могут быть шпалерой, чем угодно. Я видел даже фигурки животных в разных-разных. Не очень простая задача, особенно в нашем климате. То, что, например, в Голландии это делается из тисов или из самшитов, или из ту, или из кипарисовиков, то у нас, к сожалению, большая часть это не зимует, а может еще и обгореть.
Ну, вы говорите о московском регионе, а в Сочи у нас, пожалуйста,
конечно,
любой
конечно, кипарис. Конечно, это, пожалуйста.
Там воткни палку лимон.
Совершенно верно, да. Средиземноморская, итальянская флора, все растет, цветет, то есть все, что производится и реализуется в Европе, то, что можно вырастить там, на месте в Сочи, все прекрасно там будет расти.
А что в вашем питомнике может купить скромный обладатель квартиры московской, который тоже хочет создать какую-то иллюзию сада у себя в доме и при этом тоже не требующих там определенных сложных уходов?
Если мы говорим о загородном доме, то это стандартный набор любого стандартного садового центра. Это начиная от небольших красиво цветущих кустарников декоративных, заканчивая небольшими хвойными растениями, то есть то, что компактно поместится в участке. В квартире, к сожалению, это отдельный вопрос. Дело в том, что у нас в квартирах совершенно другая влажность. И те растения, которые предназначены для открытого грунта, они, к сожалению, не могут долго, ну, разве что в качестве срезки.
Потому что в квартирах суши?
Да, конечно, влажность, в квартирах теплее и суше. Более того, растения имеют собственный цикл, и период, в том числе физиологического покоя, им требуется действительно низкие отрицательные температуры для того, чтобы в следующем году они...
То есть, получается, в квартирах мы ничего не можем себе в качестве маленького садика домашнего иметь?
Можем, но это из области, скорее всего, тепличных хозяйств. Растения для закрытого грунта – это субтропическая либо средиземноморская флора или тропическая флора, как вы сказали, там орхидеи и нечто подобное. Да, это можно. Но при особом температурном режиме и, самое главное, влажности. Они все требуют ухода.
То есть в квартире ничего нельзя, можно. Даже лимон посадить?
Лимон можно. Но, к сожалению, в открытом грунте у нас ничего не получится с ним.
А лимон в квартире только в закрытом грунте возможно?
Да, конечно, конечно.
В горшке. Но вы же продаете растения? Не продаете?
Нет, мы занимаемся открытым грунтом. Мы занимаемся только открытым грунтом и производством растений для открытого грунта. Вот у вас на участке, да, все, что посажено, все, что сделано, это все для открытого грунта, сделано для нашего климата.
По секрету расскажу, что мы с Дмитрием познакомились, когда его красавцы, мускулистые, вот такое ощущение, что днем работают по ночам в стриптиз-клубах, а днем высаживают растения, въехали на территорию моего нового дома, который я подарила своей маме в Марселе на Калужском шоссе. И там разбили просто красотищу. Там каждый квадратный метр – это произведение искусства с разными эффектами, вау-эффектами и всякими разными, там даже рояль в кустах. Весь розовый, из него кусты тоже растут. В общем, ну чего только там они не сделали, круто. Все. Но и мама ходила по участку и спрашивала: ой, а это что? Ой, а это как называется растение? То есть чего только там, конечно, отдельно взятый ботанический сад на территории маленького участка можем продавать билеты.
Мы старались очень, конечно. особо использовали разные новые сорта вида. Дело в том, что селекция не стоит на месте, и каждый год производители, разные и российские, и европейские, производят для рынка очень много новых сортов и видов растений. Сортов, конечно, не видов, я оговорился.
А что у вас чаще всего покупают люди?
Пожалуй, красиво цветущие. То, что у нас можно, то, что в нашем климате можно созерцать весной, летом, осенью.
А есть такие, которые цветут весь год?
Да, конечно, есть.
А это кто?
Есть гортензии. Прежде всего, очень много разных сортов.
Мне кажется, она недооценена, гортензия, в наших садах.
Во многом.
Потому что действительно красивая и действительно неприхотливая.
Совершенно верно. Во многом это так. Много хвойных растений, которые сохраняют декоративность в течение вообще всего сезона и круглый год. Так что...
Но там нет цветочков.
Там нет цветочков, это правда.
А еще, говорят мудрые садовники, ландшафтники, высаживают таким образом растения, чтобы обязательно что-нибудь доцвело. Одно отцвело, второе начало зацвело.
Есть сад непрерывного цветения. И наши сотрудники довольно часто получают подобные заказы. То есть то, что начинает цвести ранней весной, начиная с форзиции, и заканчивает цветением уже поздней осенью. Вот сейчас, например, в октябре, если вы обратите внимание, древовидные гортензии, они становятся ярко-розовые. Начинают цвести там белым или кремовым.
Скажите, а как изменился вот портрет вашего клиента? Я понимаю, что это всегда миллионер, это всегда состоятельный человек. Вот в чем разница между тем, что он заказывал 10 лет назад, и тем, что он заказывает сейчас?
Разница колоссальная. Люди в этом плане активно прогрессируют в сторону, скажем...
Образования.
Образования, да, образования, отношения к зеленой среде, отношения к своим насаждениям. Если раньше, вы помните прекрасно, 15-20 лет назад были дома из красного кирпича, то сейчас есть все разнообразие. И, как я уже отметил, люди ездят много по миру, смотрят, и отношение к тому, что у них высаживается на... Участки, конечно, поменялись. У людей стал появляться вкус. И они стали прислушиваться к мнению не прорабов или там, соседей, а действительно ландшафтных архитекторов, которые занимаются проектированием, которые могут что-то посоветовать и предложить.
Вот ландшафтный дизайнер, он же не только стилист, он же еще и фактически большой глубинный специалист в растениях.
Да.
Что еще нужно знать ландшафтнику, кроме искусства продаж?
Ну, кроме искусства продаж, там очень много вещей, которые просто необходимы в этой профессии, начиная от работы со сложными компьютерными программами, это проектирование, заканчивание...
3D-визуализация?
Конечно. В том числе и это.
Это к искусству продаж.
Это к искусству продаж, скорее, да. Заканчивая техническим проектированием, конструктивами разных материалов, их свойствами, свойствами растений, знания по дендрологии, почвоведению. Там масса вещей, которые просто необходимо для этого знать.
А в чем особенность почвы вокруг Москвы? Глинистая, болотистая?
Вы знаете, почвы разные, конечно, от места к месту, но в большинстве случаев у нас все-таки бедные почвы с низким содержанием.
Нужно привозить чернозем всегда первым делом.
Не совсем даже чернозем, нужно правильно и умело, нужно прислушиваться прежде всего к рекомендации специалиста, да, сделать элементарный почвенный анализ на участке и понять, чего не хватает. Вот.
Боюсь спросить, мы меня делали?
Делали.
Скажите, а вот не страшно ли удобрять химией в таком количестве вот это все, а потом эту капусту есть?
Все, опять же, все в разумных пределах. Если, конечно, пересыпать удобрениями и создать из этого интенсивное производство, то ничего хорошего из этого не выйдет. Однако разумное использование удобрений, разумное использование органических удобрений, я думаю, приведет только к полезным результатам.
Расскажите о каких-нибудь анекдотах о скандальных клиентах. Чего там, вы посадили, она загубила, а потом криком кричит, что яблоня плохая.
Ой, вы знаете, бывают разные вещи. Например, считается, что... Ну, я слышал очень много разных мифов и разных историй. Там, если высадить, например, елку, и елка, например, кто-то высохнет или погибнет, то кто-то должен обязательно заболеть или умереть в семье. Вот, что туя – это исключительно кладбищенское дерево. Вот, хотя странно, что растение обязательно нужно сажать, выкопанное в питомнике, нужно отмечать сторону света, и на новом участке высадить этот это же растение той же самой стороной. Ходит очень много разных мифов про фэн-шуй и околонаучных истории, которые массово тиражируются в сетях и так далее, как правильно и что неправильно сажать. Ну, многие, покупая растения самостоятельно, не прислушиваясь ни к чьим советам, конечно, это их дело, их право, поступают, как считают нужным, но растения гибнут в основном не потому, что они плохие или там... Или с ними плохо разговаривают, да. Есть просто обычные агротехнические ошибки, которые налицо. Проще при покупке в любом месте, в любом садовом центре спросить совет, как это делается. Легко обойти.
То есть вы о фэн-шуй, вы сказали слегка пренебрежительно. Это означает, что вы не придаете значения таким восточным философским учениям, которые позволяют как-то гармонично для циркуляцию души и энергии.
Вы знаете, вопрос верить, не верить. Кому нравится, кто конечно, это
то
в этом
все верите?
Верить. Я в это не верю. Дело в том, что в том же самом Китае я был неоднократно там и сталкивался. У меня и коллеги по работе, в общем-то, этим занимались и писали книги на эту тему. Дело в том, что расположение звезд на небе там, в Китае, несколько другое, нежели здесь.
Вот. А это чем руководствоваться важнее, чем фэн-шуем при разбивке своего сада?
Вы знаете, в таком случае мы всегда спрашиваем клиента. Дело в том, что ему жить в этом месте, мы никогда не навязываем мнение свое собственное. Да, мы можем посоветовать, мы можем дать альтернативы.
А были оригинальные заказы, типа как Лен Ленина, все, хочу капусты засадить?
Вы знаете, было чего только не было, всего не упомнить. Но сначала это было еще на заре деятельности, мы сталкивались с просьбами, когда нас просили выкапывать чуть ли не целый лес, вот целиком переносить. Вот как есть с лесной подстилкой, со всем-всем-всем. Ну, человек хотел вот на бывшем колхозном поле построить себе дом или дома, перенести все туда. Мы пытались привозить.
Не приживется.
Не приживется.
Это же вы вырезаете все корни.
Конечно, не приживется. Мы пытались завозить 12-метровые пальмы из Туниса. Было и такое. Вот. Человек на полном серьезе для своего бассейна и... того места, это было сделано для гостей, то есть, чтобы удивить гостей, привезти живую пальму.
На одну вечеринку, а дальше?
На одну вечеринку, а дальше,
после
дальше,
меня хоть потом.
Да, совершенно верно. Дальше судьба там этих пальм, мы были близки к выполнению этого заказа, причем люди, опять же, ездят по миру и видят что-то, они хотят видеть некую альтернативу, они хотят видеть нечто похожее, то, что они увидели.
А как можно что-то похожее на пальму найти в нашем климате?
Что-то похожее на пальму может быть только пальма, к сожалению. Поэтому люди говорят, я хочу посадить пальму. Вот на моей памяти был клиент, правда, не в московском регионе, а на северо-западе, который пальмы менял, их привозили
каждое
в апреле.
Лето.
Да, совершенно верно. Их привозили в апреле.
И они погибали
к ноябрю. В принципе, это был сухой остов, который, если это бы еще годилось для Сочи, то для региона, например, Петербурга, это уже вообще никак.
А мне всегда интересовал вопрос. Вот у растения, понятно, что то, что над землей, мы видим, там метр, два, пять метров. А что же под землей? Как глубоко уходят корни? Это пропорционально высоте растения как-нибудь?
И да, и нет, в зависимости от растений. То есть есть...
Вот у сосны, которая метра... 5, например, длину имеет.
Приблизительно корень, приблизительно такую же глубину. Там стержневая корневая система. То есть у 25-метровой сосны корень может уходить на глубину 25 метров.
Так, один к одному, так. А у малины, например, кустик 1,5 метра?
Кустик 1,5 метра, там корневая система гораздо больше. То есть малина...
В ширину или в глубину?
В ширину, конечно. Вот, там поверхностная корневая система. Все зависит от типа растения. То есть есть мучковатая, есть стержневая корневая система. То есть есть растение, чья корневая система развивается вширь, а есть вглубь. Вот. Но, как правило... Ширина, то есть поверхность, занимаемая корневой системой, она равна поверхности кроны, то есть проекции кроны.
Что самое дешевое и выгодное покупать клиенту, мы поняли. А что самое выгодное продавать ландшафтному дизайнеру? Где они нас там парят?
Где они парят? Вы знаете, на разном. Конечно, вопрос в убеждении заказчика, правильности.
Приходишь к врачу, он говорит, у вас рак. Вылечил его за 1 000 000 евро, а потом оказался рака и не было.
Да, это уже, скажем так, из области чистоплотности отношений или нечистоплотности, но могу сказать так, что мы стараемся всегда прислушиваться к мнению заказчика. Я уже отмечал, что этому человеку здесь жить или этой семье здесь жить, все-таки мы не можем формировать его взгляды, его интересы.
Ну, немножко образовывать-то надо, вы учились этому.
Образовывать стараемся. Прежде всего, мы, конечно, рекомендуем и отговариваем, на наш взгляд, от опрометчивых шагов. Ну, нельзя некоторые вещи делать категорически, просто потому что это либо растение погубит, либо это будет с практической точки зрения неудобно в использовании и так далее и тому подобное. Это касается и мощения, и дренажа, и полива, и малоархитектурных форм, всего что угодно. Но бывают такие заказчики, которые говорят, знаете, вот сделайте нам, чтобы красиво. Вот, наверное, это самая сложная вещь, или просто сделайте вот нам что-нибудь. Вот что-нибудь это сложнее всего.
А я подумала, что Лен Лейна самый был приятный клиент. Полностью отдалась на ваше там самоусмотрение и не вмешивалась в ваш процесс.
Правильно. Это, таких заказчиков мы ценим больше всего.
Так это и есть. Сделайте мне что-нибудь, чего не знаю.
Да. Ну, в том случае, если, знаете, когда вот, с заказчиком находится общий язык, и человек... Это вопрос доверия или недоверия, скорее так. Бывает так, что люди не доверяют, но изначально ждут какого-то подвоха, при этом ожидают...
Это наши все, наверное, такие. Хотя к парикмахеру приходят, они же не говорят, парень, вот эту волосинку налево, вот эту направо.
Да, вы же парикмахер, вы придумаете. То же самое у нас бывают такие случаи, когда приходят люди и говорят, знаете, вы архитекторы, вы проектировщики, вы дизайнеры, вот давайте придумайте. Но потом зачастую заказчик сам подключается к процессу, и начинаются многочисленные переделки, перестановки в проекте. Причем на всех стадиях. Даже на той стадии, когда вроде бы уже...
Закопали, выкопайте,
переставьте. И вы знаете, большой недостаток в этом, что люди, ну не все, но очень многие относятся к растениям как к мебели. Ну если мы можем с вами переставить стул или стол в любое место...
Безболезненно
для стула, для стола и для нас. Растение живое, это да, то, что мы с вами говорили в начале беседы, это живой организм, который нельзя просто вот переставить.
Травмировать, конечно.
Из классической ситуации человек, мы делали посадки в одну из осень, там, лет 15 назад, человек приехал в марте месяце, мы посадили живую изгородь, посадили растения, и первый вопрос мне был, человек приехал в марте сюда, сказал, чуть ничего не выросло. Вот. Ну, то есть у людей есть очень разные представления, и наша задача, и наша работа прежде всего донести до человека все, что связано с его участком, потому что...
Несколько слов о бизнесе. Я хотела спросить, почему я не увидела ни одного таджика среди ваших рабочих?
Вы знаете...
Вам не нравятся брюнеты?
Нет, мне нравятся брюнеты и брюнетки, и...
И рыженьки.
Да. Дело не в этом. Мы приглашаем людей, которые имеют все-таки некое образование, или профессиональное техническое образование, или высшее образование на работу. Несложно найти тех людей, которые будут копать. Сложно найти тех людей, которые действительно будут делать это осознанно. Наверное, на какие-то там совсем черные грязные работы можно найти
дешевую
рабочую силу, но на этом уже не всегда можно построить правильный процесс работы. Дело в том, что дешевая рабочая сила хорошо заменяется малой механизацией, разного техника, трактора, погрузчики и так далее и тому подобное. Важно уметь ими пользоваться.
А кого бы вы пригласили в качестве хорошего садовника на работу к себе?
Вы знаете, люди, наверное, тут две категории людей. Те, которые действительно хотят этому научиться. Пусть они будут без опыта работы, но, по крайней мере, у них будет стремление и желание что-то получить, что-то узнать и что-то научиться что-то делать руками. Либо те люди, которые умеют уже этим заниматься, имеют некий опыт.
То есть главное качество садовника – это интровертность, то есть человек должен уметь быть самим собой на природе, терпимость, он не должен бояться дождя, снега, там, вьюги и так далее.
Да, это безусловно.
Какую-то духовность, что ли, вот, любить растения?
Ну, отношения, да. Есть люди, которые, вы знаете, видно, что они занимаются, что они на своем месте и занимаются своим делом. Это тоже очень важно. К сожалению, нечасто встречающаяся вещь, которая вот в таких случаях и в уходе за садом, она, в общем-то, ключевая.
Ну, говорят, повара лучше мужчины, а садовники лучше женщины или мужчины?
Вы знаете, мне встречались и те, и другие. Все зависит от отношения к растениям. Работу нужно свою любить. Как повар, как водитель троллейбуса, как каменщик, как все кто угодно. То есть, если человек относится к этому халатно, что ему не показывает, что ему не рассказывает, ему все это просто не нужно. И это отражается непосредственно на саде, за которым он вроде бы поставлен участвовать. И это вызывает справедливые претензии у заказчиков.
Ну вот на самом деле работа получается тяжелая, постоянно в воде, в грязи, в земле. Вот, как вы уговариваете людей, как вы мотивируете их, чем привлекаете к этой работе, если есть такие существенные недостатки в ней, вот физические?
Да, вы правы. Жарко, холодно, дождь, снег. Эта работа действительно тяжелая. Но здесь основная мотивация, наверное, в том, что человек проходит очень много разных ступеней к овладению профессией. Он посещает разные сады, он работает в разных местах, он набирается опыта. И есть то, что я уже говорил, есть люди, которые действительно это хотят, которые любят растения, которые любят землю. Заставить человека, который этому не свойственно, который не нравится, почти невозможно.
Ой, я придумала, как заставить. Значит, мы им говорим, что каждый человек в своей жизни должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево. А если человек посадит 1000 деревьев, он улучшит свою карму.
Наверное, можно. Дело в том, что у нас садовники, да я сам лично пересажал уже, наверное,
миллионы. Представляете, сразу в рай.
Счет на десятки тысяч. Хорошая мотивация, безусловно.
Если вы человек научного подхода к жизни, да, этим ребятам можно обещать рай.
Совершенно верно.
За миллион посаженных деревьев рай. А ведь действительно, даже если предположить, что мы совершенно с вами научные циники, ведь человек, который посадил миллион деревьев, это же сколько добра он сделал населению. Мы дышим этим воздухом. Да, да. Это экологию улучшает, это землю нашу облагораживает. Это вообще настолько благородный, полезный труд, что даже если бы рая не было за это, мы бы должны были с вами его придумать.
Да, совершенно верно. Плюс еще есть эстетическая польза. То есть взамен пыльных, грязных улиц, заборов и всего похожего, с чем мы сталкиваемся ежедневно практически каждый из нас, все-таки мы видим нечто зеленое. Да? Зеленое, цветущее, ухоженное правильным образом. У нас, я бы сказал, одна из самых мирных и полезных профессий.
Может, вам политических заключенных брать себе на... Может быть, вам договориться с кем-нибудь из правительства, чтобы вам выдавали доступ к тюрьмам, чтобы те, кто не очень опасен для общества, хоть в кандалах, но выезжали и облагораживали и себя, и свою душу, и землю?
Вы знаете, у нас...
А школьники-бездельники, чтобы не курили тоже опять, привозить их толпами на субботу-воскресенье?
Привлекали мы в свое время. Дело в том, что у меня в одной из российских областей тоже есть производство посадочного материала. Мы привлекали, была у нас такая программа, мы привлекали школьников, показывали профессию. И в одной из колоний мы делали небольшой сад для заключенных, которые могли... отбывая там наказание.
Выращивать себе шпинат.
Да, обрезать кусты, какие-то навыки, то есть привить им какие-то навыки обращения с растениями в труд.
С обязательно последующим трудоустройством.
Да. Это все-таки какая-то там реабилитация, и я считаю, штука тоже полезная.
Человек в мир приходит с собой, если у него были проблемы, психологические поиски, тогда особенно вина какая-то, может быть, действительно.
Конечно.
Работать на земле с растениями облагораживает душу.
Облагораживает и успокаивает. То есть человек не свою, скажем, нерастраченную энергию, он именно применяет в таких вещах полезных.
А теперь выясним, является ли сапожник без сапог? Как у вас в саду? Что посажено?
Вы правы. Сапожник без сапог. Практически дело в том, что работа у нас сезонная, и зимой особо не насажаешь. А в сезон я крайне занят, потому что 7 месяцев в году они практически проходят без выходных и праздников. Однако у меня не очень большой участок в Подмосковье, там порядка 14 соток, но есть небольшой сад, есть небольшой огород, откуда, что мы говорили с вами, я беру некоторые пряные растения, фрукты, овощи, а также довольно много стрижных растений, то есть начиная от больших лип.
Лип-то вам зачем? Липовый чай?
Нет, декорации ради, перед домом стоит несколько лип, выстриженных кубами, похоже это как на стрелки Васильевского острова, исключительно ради эстетики, и у меня на участке только забор только с одной стороны, С трех сторон он огорожен живой изгородью. Мы с соседями так договорились, что у нас вообще нет заборов. То есть у нас...
Это круто. Это вот со временем, я надеюсь, что весь мир перейдет на такие заборы, на живые заборы.
Вот. У нас была такая инициатива, мы назвали это свой маленький Шенген. То есть у нас можно пройти вдоль нескольких участков, и мы ходим друг к другу в гости, бегают дети. Вот. А забор заключается, это просто выстриженный живой изгороди, ну, максимум там по пояс.
Слушайте, сапожник без сапог. А что делает сапожник остальные 5 месяцев из 12, когда ничего нельзя сажать, сугробы по колено и выше? Вы улетаете на Мальдивы?
Я люблю путешествовать, это правда. Отпуск, конечно, необходим, но путешествовать все 5 месяцев, конечно,
крутовато,
да, но сложно. Дело в том, что мы отпускаем народ в отпуска. Те, которые работали плотно весь сезон.
То есть они пашут там,
да,
все месяцы.
Да, совершенно верно. Да. Мы говорим, выходные бывают в ноябре или в декабре, или в январе. Вот. Приблизительно в марте нам уже нужно начинать новый сезон. Есть очень много бумажной работы, есть много работы с клиентами в обсуждении.
Поиск новых клиентов.
Поиск новых клиентов, всего чего угодно. Участие в выставках. Опять же, самообразование. Мы проводим семинары, рассказываем людям. Приглашаем же наших коллег, обмениваемся мнениями. Тут довольно богатая история и довольно большое поле деятельности. Так что зима проходит весело. Ну, вы знаете, новогодние праздники где-то с 20 декабря по 15 января жизнь замирает, а там, глядишь, уже первые весенние лучи, и можно продолжать дальше.
Скажите, а что бы вы посоветовали гипотетически взятому молодому человеку, который хотел составить бы вам конкуренцию и победить вас на этом рынке, скинуть с вашей головы корону лучшего ландшафтника страны и занять место и зарабатывать ваши миллионы? Посоветуйте что-нибудь
миллионы,
парню.
Миллионы заработать сложно, вернее, заработать можно, но, конечно, все делается своим трудом. Что бы я посоветовал? Во-первых, самообразование. Самообразование везде и всегда. По возможности не отворачиваться от сложных, тяжелых проектов, которые неизбежно приносят опыт. Это прежде всего. И участвовать во всех процессах, которые происходят в компании, то есть быть в курсе всего, чего нужно, то, что требуется каждый день.
Например, бухгалтерия, осваивать бухгалтерское дело, юриспруденция.
По крайней мере, быть в курсе, в общих чертах быть в курсе. Иначе получается все однобоко. С короной ходить сложно, это как раз и корона поддержит.
А что касается вот ситуации сейчас в стране, все-таки многие кричат «кризис». Некоторые кричат, что в кризис есть люди, которые зарабатывают, есть большинство, которые теряют. Как у вас в вашем сегменте рынка проходит кризис? И вообще, закончился ли он или когда закончится?
Вы знаете, мы проводили среди наших ландшафтников. Дело в том, что у нас в Москве порядка...
Мафия есть? Ландшафтники?
Нет, мафии нет. Мафии ландшафтных нет. У нас все друг друга знают. Несмотря на то, что нас много, по моим ощущениям, это порядка 5-6 тысяч компаний частно практикующих.
Обалдеть!
Вот. Мы все, в общем, на виду. Все известны, все обсуждается это в сетях, обсуждается это в закрытых группах, на форумах, на встречах, на выставках, на чем угодно. Могу сказать так, что, наверное, первый шок прошел в конце 2014 года, и было, конечно, просадка и падение по продаже, и по производству работ, и по производству посадочного материала, однако сейчас, мы недавно, кстати, устраивали опрос на эту тему, наверное, процентов 70 высказали все-таки за рост. Несмотря на то, что происходит. Да, клиенты стали другие, да, стало работать сложнее, да, маржа в этом бизнесе, конечно, упала, а где она и не упала. Но работать – это не означает, что нужно бросить работу. Работать надо, работать нужно и работать можно.
Ну что ж, очень оптимистично звучит. Значит, молодые люди, присоединяйтесь, благородную профессию осваивайте и вперед, тем более, что это растущий рынок. Есть рынки, например, фотограф – профессия архаичная, устаревшая. Любой, да, сегодня имеющий iPhone уже фотограф. Так же, как переводчик иностранных языков. Даже вот когда я слышу от молодежи это, я говорю, боже мой, ребята, это просто вообще уже как хвостик у человека, архаизм. Вот сегодня профессии сильно видоизменяются, и мир видоизменяется. Хотя некоторые профессии останутся. Вот садовник был садовник, но он станет ландшафтным дизайнером, и все больше и больше их будет, потому что все больше и больше людей будут пытаться как-то рационализировать свои приусадебные кусочки земли.
Совершенно верно, да. Ну вот оглянитесь вокруг. Несмотря на кризис и непростую экономическую ситуацию, мы все равно видим, где-то что-то строится. И строятся десятки, сотни, тысячи частных домовладений, строятся жилые комплексы и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что в ближайшие 20-30 лет мы просто без работы не останемся.
Ой, забыла спросить, а балкон – это уже не квартира, но еще и не грунт?
Балкон не квартира, не грунт. О, есть это особая длинная история. Да, есть вертикальное озеленение. Да, можно делать некоторые вещи на балконе, можно что-то высаживать, но ассортимент очень ограниченный. Мы, если можно маленькую историю, мы затаскивали на 53-й этаж одного из московских жилых комплексов, то есть это высота более 100 с лишним метров. Мы делали наверху небольшой сад и затаскивали туда крупные растения, то есть по тонне каждое.
Мне Баобаб такие... не прижился?
Нет, прижилось все нормально. Там были как раз горные сосны, выстриженные под садовые бонсаи и ряд других декоративных растений. Вот. У нас все получилось. То есть человек купил себе пентхаус в одном из жилищных комплексов, да, ЖК, как сейчас принято говорить. Да, задачи справились. Но меня это прежде всего интересовало как такая техническая задача.
Выживет ли на растение
выживет,
на высоте?
Да, и, собственно, смонтировать.
А что там, давление? Другое в чем-то?
А там другое.
Разряженный воздух?
Нет, там не разряженный, там немножко другое. Климатические условия на 100 метрах от поверхности земли, они совсем другие. Там другая влажность, другая ветровая нагрузка. Это накладывает очень многие ограничения на ассортимент, который можно применять для озеленения кровель. Но это отдельная большая тема. Это, собственно, моя изначальная специальность и профессия, которую я за рубежом, когда учился, осваивал.
Озеленение крыш?
Озеленение крыш, да.
Слушайте, а это не разрушает, вот если там сажать само здание, ведь корни прорастать будут, разрушать поверхность?
Есть технологии, которые препятствуют этому, и наоборот, это сохраняет кровлю. То есть зеленая кровля, сделанная правильно. И по технологии она защищает от разрушения кровлю, которая остается от строителей.
Слушайте, вот вам и приусадебное сельское хозяйство. Все крыши всех многоэтажных домов засадить капустой, картошкой и супер собирать урожай дополнительно.
Теоретически можно это сделать, но мы пока сталкивались с декоративным озеленением, с детскими площадками. То есть некоторые жильцы действительно получали разрешение и возможность выхода на кровлю. Ну, устраивали себе шезлонг, детскую площадку, барбекю, все что угодно.
Это было до кризиса. Сейчас все думают, как поесть.
Это
капуста, картошка, морковка.
Да. Теоретически можно, я видел это много раз в Китае, вот, теоретически на кровле можно делать все что угодно.
Вот видите, какой мы придумали для Путина прекрасный способ рационализировать крупные мегаполисы, города. Не только можно самолетно-вертолетные площадки ставить на крыши больших домов, но и выращивать огороды. И ведь люди, когда начинают заниматься садоводством, огородничеством, они же как-то добрее, лучше становятся, успокаиваются.
Это
же прекрасная антистрессовая терапия. Любые виды вот такой вот земельного... Это же не потому, что ты к земле потянулся, значит, ты старый, а потому что ты мудрее стал уже и начинаешь понимать законы жизни.
Верно. Конечно, это работа успокаивает и... Я считаю, это прекрасный
отдых. Снимает стресс, конечно.
Конечно. Просто после рабочего дня мы все бегаем каждый день, и даже выходные стараемся где-то проводить в городе, где много машин, пыль, шум и так далее. А здесь я лично отдыхаю таким образом.
Давайте восстановим еще в принудительном порядке субботники, когда все сажают деревья на улицах. Ведь если бы мы навалились, и один-единственный субботник в году все население нашей страны вышло бы на улицу с лопатами, саженцев где-то надыбали бы в лесах или у вас в питомниках, и высадили бы еще столько, сколько людей в стране, хотя бы по одному дереву каждый. Представляете себе, какие огромные новые парки мы бы разбили?
Верно. Мы таким образом сошли с соседями в свое время. Ну, я очень благодарен тому, что меня окружают, в общем-то, такие люди в нашем коттеджном поселке. Мы просто договорились проводить в конце апреля каждый раз субботник. Ну, что-то высаживать, что-то делать, какие-то детские площадки, что-то посадить, сделать газоны. И, в общем, заканчивается это все веселыми посетителями. Делками. Очень хорошая инициатива.
Боюсь предположить.
Нет, все в рамках разумного, но люди получают от этого действительно, это видно. И скрыть это сложно. И истинное наслаждение от того, что они сделали, от результатов труда. То, что мы, например, заложили там 5 или 10 лет назад, уже, в общем-то, выросло и имеет определенный вид. Ну, людям приятно, и всем окружающим тоже.
Спасибо вам огромное. Я напомню, что у меня в гостях был лучший ландшафтный дизайнер страны Дмитрий Бальцер-Бондаренко, владелец ландшафтной компании Pair Plus. Спасибо вам огромное за ваш благородный труд.
Спасибо вам большое за беседу. До свидания.
Ленинская правда.